Ка в 6-летнем возрасте попал себе по пальцу молотком. Без сомнения, существовали и другие различия, как физические, так и психологические. Природа может создавать идентичное, а воспитание внесет свои поправки. Но найти эти различия было нелегко. Сложность заключалась еще и в том, что клон никогда не разговаривал с Пью и Мартином всерьез. Они шутили с ними, были вежливы, жаловаться было не на что, они были милы, но в поведении чувствовалось стандартизованное американское дружелюбие. «Вы родом из Ирландии, Оуэн?»
«Нет, я валиец».
«Вы разговариваете с Мартином на валийском языке?» «Вот это тебя не касается», — подумал Пью и ответил.
«Нет, это диалект Мартина, аргентинский, ведет происхождение от испанского языка».
«Вы изучили его для того, чтобы другие вас не понимали?»
«От кого нам таиться? Просто человеку иногда приятно говорить на родном языке».
«Наш родной язык английский», — сказал Каф безучастно. «Да и как он мог быть участливым? Человек проявляет участие к другому потому, что сам в нем нуждается».
«Уэльс — необычная страна?» — спросила Заин.
«Уэльс? Да, Уэльс необычен». Пью включил камнерез и таким образом избавился от дальнейших расспросов, заглушив их визгом пилы. А пока прибор визжал, Пью отвернулся от собеседников и выругался по-валийски.
«Еще 2 месяца терпеть», — сказал Мартин как-то вечером.
«Два месяца до чего?»
— огрызнулся Пью. Последнее время он был раздражителен, и угрюмость Мартина действовала ему на нервы.
«До смены! Через 60 дней возвратится вся экспедиция с обследования других планет этой системы».
«Зачеркиваешь дни в своем календаре?» — подразнил он Мартина.
«Возьми себя в руки, Оуэн!»
«Что ты хочешь этим сказать?»
«То, что сказал». Они расстались, недовольные друг другом. Проведя день в Пампе, громадной лавовой долине, до которой было 2 часа лета на ракете, Пью вернулся домой. Он был утомлен, но освежен одиночеством. Одному было не положено пускаться в дальние поездки, но они часто делали это в последнее время. Мартин стоял, склонившись под яркой лампой, вычерчивая одну из своих элегантных, мастерски выполненных карт. На этой было изображено отвратительное лицо Либры. Кроме Мартина, дома не было никого, и купол казался огромным и туманным, как и до приезда клона.
«Где наша золотая орда?»
Мартин, продолжая штриховать, буркнул, что не знает. Затем выпрямился и обернулся к солнцу, расползшемуся по восточной равнине, словно громадная красная жаба, и взглянул на часы, которые показывали 18:45.
«Сегодня порядочное землетрясение», — сказал он, вновь наклоняясь над картой. «Чувствовал? Ящики так и сыплются. Взгляни на сейсмограф».
На ролике дергалась и дрожала игла. Она никогда не прекращала здесь свой танец. Во второй половине дня на Лепте было зарегистрировано 5 крупных землетрясений. 2 раза игла самописца вылезала за ленту. Спаренный с сейсмографом компьютер выдавал карточку с надписью «Эпицентр 61, Норд, 4/4, Ост».
На этот раз не в траншее. Мне показалось, что оно отличается от обычных. Резче было. На первой базе я все ночи не спал, чувствуя, как трясется земля. Удивительно, как ко всему привыкаешь.
Рехнешься, если не привыкнешь. Что на обед?
А я думал, ты уже его приготовил.
Я жду клона.
Чувствуя, что проиграл, Пью достал 2 дюжины обеденных пакетов, сунул 2 из них в автовар и вытащил вновь. Вот и обед.
«Я вот думаю», — сказал Мартин, подходя к столу.
А что, если какой-нибудь клон сам себя склонирует? Нелегально. Сделает 1000 дубликатов, 10 000, целую армию. Они смогут преспокойно захватить власть. Разве не так?
Но ты забыл, сколько миллионов стоило вырастить этот клон. Искусственная плацента и так далее. Это нелегко сделать втайне, без собственной планеты.
Когда-то давно, до создания Лиги, когда Земля была поделена между национальными правительствами, об этом был разговор. Склонируйте своих лучших солдат, создайте целые полки-клоны. Но безумие кончилось раньше, чем они смогли сыграть в эту игру.
Они разговаривали дружески, совсем как раньше.
«Странно», — жуя сказал Мартин. «Они же уехали рано утром».
«Да, все, кроме Кафа и Заин. Они надеялись доставить на поверхность первую партию руды. Что случилось?»
«Они не приехали на обед. Не беспокойся, с голоду не помрут. Они уехали в 7 утра».
«Ну и что?»
И тут Пью понял. Воздушные баллоны были рассчитаны на 8 часов.
«Каф и Заин взяли с собой запасные баллоны.
А может, у них есть запас в шахте?»
«Был, но они привезли все баллоны сюда, на заправку».
Мартин поднялся и показал на поленницу баллонов. «В каждом скафандре есть сигнал тревоги».
«Сигналы не автоматические».
Пью устал и хотел есть.
«Садись и поешь, старик. Они сами о себе позаботятся».
Мартин сел, но есть не стал.
«Первый толчок был очень сильным. Он меня даже испугал».
Пью молчал, потом вздохнул и сказал:
«Ну хорошо».
Без всякого энтузиазма они влезли в двухместный флайер, который всегда был в их распоряжении, и направились на север. Долгий рассвет окутал планету ядовито-красным туманом. Низкий свет и тени мешали разглядывать дорогу, создавали миражи. Железные стены, сквозь которые свободно проникал флайер, превратили долину за адской пастью в низину, заполненную кровавой водой. У входа в туннель скопилось множество машин. Краны, сервороботы, кабели и колеса, автокопатели и подъемники причудливо выступали из тьмы, охваченные красным светом. Мартин соскочил с флайера и бросился в шахту. Тут Мартин выбежал обратно и крикнул Пью:
«Боже, Оуэн, обвал!»
Пью вбежал в тоннель и метрах в 5 от входа увидел блестящую, мокрую черную стену. Вход в тоннель, увеличенный взрывами, казался таким же, как раньше, пока Пью не заметил в стенах 1000 тонких трещинок. Пол был мокрым и скользким.
«Они были внутри», — сказал Мартин.
«Они и сейчас там. Но у них наверняка найдутся запасные баллоны».
«Да ты посмотри на базальтовый слой, на крышу, Оуэн! Разве ты не видишь, что натворило землетрясение?»
Низкий горб породы, нависший раньше над входом в шахту, провалился внутрь в огромную котловину. Пью увидел, что все эти породы испещрены множеством тонких трещин, из которых струился белый газ. Он скапливался в образовавшейся котловине, и солнечный свет отражался от него, словно это было красноватое, мутное озеро. Мартин последовал за Пью и начал поиски, бродя впереди поломанных машин и механизмов. Он обнаружил флайер, который врезался под углом в яму. Во флайере было 2 пассажира. Одного из них наполовину засыпало пылью, но приборы его скафандра указывали на то, что человек жив. Заин висела на ремнях сиденья. Ноги ее были перебиты, скафандр разорван, тело замерзло и было твердым, как камень. Вот и все, что им удалось найти. Согласно правилам и обычаям, они тут же кремировали мертвую лазерными пистолетами, которые носили с собой. Им никогда раньше не приходилось пускать их в ход.